Всем привет, друзья, и добро пожаловать в очередной выпуск «Кетчап» вместе с Дашей Центер. Даша, привет.
Привет, привет, Кирилл, привет всем, кто слушает.
Наверное, нужно оговориться о том, что же такое «Кетчап», те, кто не в теме, те, кто не слушали первый выпуск. Мы с Дашей решили где-то раз в полгодика записывать вот такие выпуски, в которых делиться о том, чего же интересное произошло в жизни за последнее время. И, ну, поскольку мы с Дашей живем на разных континентах, не всегда мы успеваем пообщаться, все это обсудить. Решили, что это будет интересно и вам тоже.
Это вещи, книги, фильмы, физические, может быть, моральные принципы, все что угодно.
Да, и там люди, которые нас, может быть, как-то вдохновили за это время или заинтересовали, и все-все-все подряд. И в такой вот спокойной беседе, делясь друг с другом, хотим об этом рассказать и вам. Но мы хотим оговориться то, что первый раз этот выпуск мы уже записывали.
Но он не получился.
Да, по техническим проблемам, поскольку есть всякие нюансы записи на расстоянии, и сейчас мы с Дашей общаемся по фейстайму, поэтому нам придется снова здорово все повторять. Мы немножко тут, может быть, что-то поменяли, но, в принципе, все осталось таким, как было, да?
Да. Приступим.
Первый и, собственно, последний выпуск.
Первый и единственный.
Да, первый и единственный. Мы записывали с тобой в июне. Угу. Прошло, ну, как раз-таки чуть больше полугода, уже даже месяцев 7, видимо.
Да.
Как вот ты можешь описать эти полгода, если так их суммировать, что за них, может быть, самое такое интересное произошло? Потому что для меня, честно, я сам не ожидал, но очень много произошло перемен в восприятии каких-то социологических тем, и я о них дальше скажу. И это очень сильно, ну, наверное, изменило мое восприятие себя, каких-то проблем, с которыми сталкиваются люди, и я понял, насколько я совсем уж был невежественен, и сейчас хоть немножко начинаю вот погружаться. Ну и да, очередные какие-то откровения там и в темах, наверное, питания. Не знаю, из таких каких-то банальных вещей хочется сказать, что, например, подкаст набрал 1 000 000 прослушиваний, и это тоже приятно. Мне кажется, это классный формат, я рад, что им интересуется, и я обязательно буду поэтому продолжать его делать. Ну и, конечно, да, может быть, на YouTube приятно, что стукнуло 100 тысяч, это тоже какая-то цифра.
Майлстоун,
да. Может быть, что у тебя такое произошло, о чем, может, не все в курсе?
Ты знаешь, я, наверное, нигде не говорила и даже тебе не говорила, но я тоже за это время начала практически регулярные сессии с психологом.
Ого!
Да, ты совсем не ожидал. И я бы сказала, что я к этому подхожу не то чтобы с холодной головой, я понимаю, что есть грани между психологом, который просто будет, знаешь, твоей какой-то подушкой и будет какой-то, ну, как эффект плацебо, если ты веришь в то, что тебе там, не знаю, говорят, подсказывают или каким образом объясняют твои какие-то психологические стрессы, проблемы. И есть объективно какая-то с точки зрения со стороны. Поэтому я могу сказать единственную вещь, особенно для тех людей, которые как-то думали об этом и вообще хотели попробовать, потому что я очень долгое время все думала, что хочется хотя бы попробовать. Знаешь, есть у любого человека накапливаются какие-то такие, ну, не знаю, вопросы, проблемы, которые даже не со всеми можно обсудить. И я просто не с первого раза, но мне попался мой человек. А что значит хороший психолог, это очень трудно объяснить, наверное. Кроме опыта и, безусловно, медицинского, ну, психологического конкретного образования, научного, тут просто, мне кажется, должно быть совпадение по характерам. И у меня так случилось, я очень рада им. Поэтому, не знаю, вот тот инсайт, которым я хочу поделиться.
Слушай, интересно, я не знаю, сколько это можно развивать, а когда ты начала просто, правда, я даже не ожидал.
Когда я начала? Ну, месяца, наверное, 2 я уже.
А как часто ты ходишь?
Я иногда пропускаю, но вообще, по идее, каждую там пятницу. Я не хожу, я по скайпу.
А что тебя побудило-то? То есть ты просто хотел попробовать, и ты знал, что это может быть? Ну, просто какой у тебя был такой self-talk внутренний в голове?
Я не могу, к сожалению, полностью этот self-talk объяснить, потому что иначе я бы вряд ли пошла к психологу. Но я решила, что раз уж я так долго об этом думаю, что это я, собственно, не могу собраться, все это организовать и вообще понять. Если не понравится, перестать об этом думать и просто жить дальше своей жизнью. И я не знаю, что будет дальше в будущем, как это надолго. Пока что я просто могу сказать, что это идет мне на пользу. Кстати, возможно, я не помню, если я тебе говорила, но наши общие друзья, которых, я уверена, многие слушающие знают, там Иракли, Стас Косё, с которым я недавно виделась в Нью-Йорке, которые приезжали сюда на на зиму, на Новый год. Они связали это немного с Нью-Йорком, наверное, то, что я теплее, чем они меня до этого знали. Возможно, это просто, как сказать, самокопание совместно с психологом тоже дало об этом знать.
А, ну, они мне сказали, что ты стала более эмоциональной.
Вот, да, скорее... они сказали теплее, да. Эмоциональнее. Может быть, поэтому...
Ты можешь связать это...
Отчасти, да, вот сейчас я так подумала, да, скорее всего.
Слушай, ну вот если не ввергаться в совсем подробности твоей личной жизни, да. Примерно какие вопросы вы ставили перед собой?
Ты знаешь, разный спектр вопросов. От восприятия себя, и, наверное, одна из моих больших проблем то, что я никогда не довольна ни собой, ни всем тем, что я делаю. И иногда меня это сковывает. То есть доходит до того, что я настолько недовольна происходящим, что я отказываюсь что-либо делать. Это была, например, одна из проблем. На самом деле много разных. Дальше уже я просто не хочу углубляться, но...
Я понял, да.
Это,
но это
знаешь,
интересно.
Это очень, вот именно refreshing, да, освежает, когда человек тебе незнакомый, но с которым идет вот такое инстинктивное доверие, которому ты можешь как-то рассказать свою ситуацию. Даже банально, когда ты начинаешь это озвучивать, оно звучит уже немного по-другому. Знаешь, даже... Начиная от того, когда там первое занятие, ты по-любому расскажи о себе и расскажи, что тебя беспокоит. То, как ты вообще описываешь свою жизнь, что ты делаешь, твою семью, твоих друзей. Ты немножко как будто это... Как будто ты слушаешь друга, рассказывающего о себе. А знаешь, истории друзей, проблемы друзей всегда немного легче оценить, потому что ты, опять-таки, да. Такой, с такой трезвой головой это слышишь. Поэтому я однозначно советую... Вообще, мне кажется, любому здоровому человеку нужен психолог. Может быть, не всю жизнь, на каких-то периодах жизни. Единственное, что если, допустим, вот первый человек, с которым вы там как-то попробовали, будь то физическая терапия или ППО, или дистанционная, если у вас не получилось, не пошло, вам не понравилось, или вам показалось, что он или она бестолковый, и вам ничего, никакой пользы не дает, возможно, это просто не ваш человек. То есть я бы сказала, попробуйте хотя бы раза 3-5, да, поменяйте людей, если вам не подошли. Если уже нет, то, возможно, вы такой типаж, которому не нужен человек. Но это очень зависит от психологического фактора.
Ну, я знаю тебя как очень самостоятельную, ты сама во всем разберешься, прочитаешь много книг, сделаешь ресерч, разберешься в своих вроде проблемах. Ну, я, наверное, в этом плане очень похож.
Да.
Насколько это совсем отличается, и насколько даже, например, рассказ своим друзьям или своим близким тоже это не то? Или, в принципе, если ты умеешь говорить о своих проблемах с там, друзьями, то это может быть аналогией какой-то?
Мне сложно будет сказать за всех людей, потому что вот я себе не то что даже установку поставила, но как-то мне не приходит в голову, знаешь, как-то, ну не то чтобы врать, но не досказывать психологу. То есть вот прям у меня есть какая-то вещь, которую я никому не говорила, вот я прям расскажу и вылью ее. По-любому, даже когда ты хочешь рассказать что-то сокровенное или что-то тебя мучащее любому другу, ты начинаешь думать, а что он дальше подумает, а что, ну как-то, или надо как-то это тактично рассказать. Ну вот, ну начинаешь именно overthinking. А тут я, наоборот, как будто пытаюсь зафиксировать свое состояние и его таким вот... сырым, таким девственным и рассказать. Кстати, вот, еще одна вещь, которую я, наверное, поняла с психологом, что не все люди, даже которые тебе кажутся, что правы в твоей жизни, на самом деле правы. Понимаешь, да? Это сложно.
Очень понимаю.
Да, то есть иногда тебе кажется, что есть такие какие-то люди с непоколебимым авторитетом, или они настолько уверены в своем правоте и просто в своих хороших намерениях. Но иногда бывают люди, которые даже хорошими намерениями в итоге и тебе, и себе вредят.
Да, абсолютно.
И именно
точно.
В такой конверсации, разговоре с, знаешь, психологом, с таким независимым человеком, ты иногда таких людях либо семье, либо самым близким друзьям, либо романтические отношения, партнеры, можешь это описать, и ты поймешь, что есть объективные вещи, которые, возможно, человек, сам того не осознавая, и тебе себе вредит. Вот это было для меня revelation, потому что когда ты обсуждаешь, опять-таки, с людьми задействованными, ты как-то на это не обращаешь внимания.
Да, согласен. И мы эту тему отчасти поднимали в подкасте с Цацулиным Борисом, угу. И о том, что в целом не стоит вообще иметь хоть в ком-то авторитета. И верить авторитетам — это заведомо возможность поставить себя в положение, когда ты доверился чему-то ошибочному. И, ну, и в целом, например, там, научный подход или согласен, критическое мышление полностью. С какой-то скептицизмом, они основаны на том, что ты
you
лишён...
Everything. Ты вставишь да, под вопрос,
ты задаешь вопрос
абсолютно.
Да. И это, на самом деле, очень важная вещь, которую я тоже, наверное, за последние полгода для себя понял. И, ну, у меня закончилась совсем вера во все подряд. И раз уж мы так начали, угу. я тогда сейчас ставлю две копейки по этому поводу. Есть сейчас книга очень популярная, которую все друзья мне рекомендовали. Я о ней хотел рассказать отчасти. Лобковского «Хочу и буду». Угу. И, безусловно, посыл у книги очень хороший. Но я, читая ее, набрел на такую странную вещь, и вот правда, я бы даже на нее, наверное, не обратил внимания, опять же, например, там, полгода назад. Mm-hmm. Но сейчас такие вещи меня очень, ну, не то что задевают, а заставляют усомниться в том, что человек действительно для меня авторитетен, mm-hmm. и ты начинаешь... Ну, не то, что авторитетен, что ему можно в целом доверять тому, что он пишет в этой книге. Yeah. И вот, собственно, выдержка, которую я просто сейчас вам зачитаю. «Безусловно, женщины более эмоциональные, и, возможно, это как-то влияет на их продвижение по карьерной лестнице. Но в целом тут я против гендерного деления. Думаю, не существует специально мужских и специально женских качеств, которые помогают или мешают деловому успеху». И вот, это, вот, это вот, вот этот абзац маленький, который непонятно вообще зачем в этой книге, можно сократить очень просто, и мне в этом помогла Ника, mm-hmm. которая сказала: «Безусловно, я сексист, но в целом я против сексизма». И вот когда я узнаю, что автор такой книги, который вроде бы поучает тебя и говорит о том, что вот она жизнь, надо жить вот так вот, и он делает вот такой вот ляп в силу там возраста, в силу того социума, я не знаю, положения, в котором он вырос, ну, мне очень становится тяжело дальше доверять тому, да. что он в своей книге пишет, с какими бы он хорошими, не знаю, намерениями не пытался чего-то говорить, ну... Да, это такое краткое отступление. Книги в целом норм, но нужно фильтровать. И фильтровать с позиции, что человек тоже...
То есть ты книгу рекомендуешь, но с холодной головой.
Ну да, ну я на самом деле понимаю, что любую книгу нужно читать именно так. И да, даже «Тонкое искусство пофигизма», там, о котором я говорил, или там «Спотыкаясь о счастье» Дэниела Гилберта. Но мне всегда очень важен еще посыл автора. И я давно не читал книги, в которой автор бы прям поучал, но Лобков именно это делает, и он очень странно, например, говорит о том, что, например, страх не надо преодолевать, его надо как-то понять в себе, хотя я понимаю, ну, там он конкретно говорил о страхе публики и страхе аудитории, mm-hmm. хотя я помню себя, например, когда я учился в музыкальной школе, я очень боялся выступать при других людях, меня просто преподавательница водила по кабинетам с незнакомыми mm-hmm. преподавателями другими, чтобы я садился и играл, и она так выбивала страх, чтобы я нормально выступал там на каких-то окружных выступлениях и что-то вроде того, угу. и на концертах. И это мне помогло в итоге в жизни, и это было явно преодоление и ну, наработка какого-то опыта, и никакое понимание того, что я должен... Там он говорит, что нужно выйти и кайфовать от того, что ты на аудитории. Я не знаю, возможно, у кого-то это сработает, но это уж точно не такая истина в последней инстанции и не решение для всех.
Согласен.
Ну ладно, я что-то немножко это отвлекся, но я рад, что у нас есть в этом параллель, и очень-очень уж неожиданно угу. то, что это было именно за последнее время. Круто, что рассказала. Да. Ну чего, кто начинает? Может быть, ты?
Хорошо. Я тебе расскажу о книге, о которой ты притворишься, что я тебе еще не рассказывала, которая okay. называется «Когда Ницше плакал» по-русски или «When Nietzsche wept». Я читала на английском языке. Автор всего произведения — это Ирвин Ялом. Насколько я понимаю, это не просто художественный писатель, а это в первую очередь психолог, по совместительству писатель. Эту книгу я советую читать тем, кто, возможно, хоть на чуть-чуть до этого был заинтересован в фамилии Ницше и в том, что же это все-таки за человек, что он делал. И я советую изначально, ну, не читать в оригинале труды именно Ницше, но хотя бы ознакомиться с тем, может быть, какие были основные принципы его философии, а вообще о его жизни, потому что судьба у него была очень-очень интересная, например. Всю жизнь он он очень сильно страдал от плохого здоровья. У него были всевозможные приступы: голова, глаза, желудок, все. У него была сестра-антисемитка, которая за него, за его спиной очень нехорошие схемы строила, и это тоже в карьере ему не очень помогло. И эта книга, «Когда Ницше плакал», это совмещение художественной литературы, потому что автор в конце объясняет, что некоторые вещи он все-таки как бы додумал гипотетически, как могло было бы быть, но основано оно все на настоящих как бы фактах и фактах о жизни Ницше и о его философии. Потому что, ну, в одном предложении это история Ницше, его лечащего доктора, где непонятно, кто кого лечит. Один лечит физическое здоровье, а другой лечит душу. В общем, невероятно интересно, да. И вообще считаю, что имена таких и философов, и психологов, как там Фрейд, Ницше, Юнг, потихоньку можно и нужно о них пытаться что-то узнавать. Не для того, чтобы использовать это потом, как это называется, в модном разговоре упомянуть, а именно потому, что это на самом деле очень интересно, если покопаться.
А с чего ты вообще начала этим интересоваться? Потому что я всегда удивляюсь списком твоих книг, они очень необычные, мне кажется, для особенно русскоязычного человека.
Во-первых, кстати, у меня правило, если я могу, то я читаю книгу на языке оригинала. Поэтому, например, вот в этом случае я читала на английском. Как я вообще начала, столкнулась с творчеством Ницше? Я прочитала именно его труд в оригинале, по-английски называется «On the Genealogy of Morality», то есть о генеалогии моральности, или там чуть-чуть подлиннее, может, идет название, но я думаю, люди меня поймут, какую книгу я имею в виду, потому что это было мне задано в университете. Это было задано как часть курса, который я объясняю как исследование моральности человека от там истоков Библии, например, нескольких версий Библии, до уже более близких нам по временной рамке людей, там, Фрейда и Ницше. Это было очень интересно. То есть, например, именно тогда я вообще начала думать о том, что из себя составляют моральные принципы, и о том, что 100 лет назад, 200, 300, 500, а тем более 1000 и более лет назад, у людей были абсолютно вот другой моральный комплекс, моральный устав, от которого они отталкивались. Ну, в общем, это к вопросу о том, как я впервые столкнулась с Ницше, и нам буквально в классе немножко про него также вот рассказали пару фактов о его жизни, пару фактов о том, почему, может быть, как его сложная судьба повлияла и на его мысли, и на его философские утверждения. И потом вот прочитала буквально одно из его произведений в оригинале. А затем я также, кстати, упоминала на своем канале о книге «Ницше в комиксах», что тоже очень такое более доступное читателю, там, зрителю, такой какой-то экскурс, что в то, что на самом деле Ницше, это интересно.
Ты можешь сказать о том, что всем интересно, с кем ты учишься? И я просто знаю, что когда задают в университете, ты такой, это как, вот знаешь, литература для чтения, и...
Слушай, конечно, прочитать томик какой-нибудь там Дарьи Донцовой или, окей, я не буду так уже ультрировать, но какого-нибудь Дэна Брауна гораздо легче. Это будет какое-то повествование, приключение, ты забываешься. Безусловно, если ты такой, как sit-down и такой, почитай книжечку, почитай-ка я Ницше, это будет изначально очень сложно, потому что, чтобы понимать его, тебе либо надо тратить самому много времени на то, чтобы покопаться, почему он пришел к этим мыслям. И философы делают очень много референсов друг на друга. И там он, например, может зареференсить какого-то Киркегарда. Чтобы понять Киркегарда, тебе надо понять, что было до Киркегарда и так далее. И поэтому это такое сложное поле, в котором иногда какие-то такие вещи, как, например, книга комиксов, или просто зайти в Google, прочитать на Википедии вообще, знаешь, ну вот некоторые люди просто очень долгое время игнорируют вот эти вот фамилии, вот эти имена, как что-то слишком сложное или слишком скучное.
Да.
И это верно, что только построив вот по чуть-чуть, эта база будет набираться. Но просто самое крутое в том, что как только ты хотя бы минимально у себя сделаешь представление о том, что из себя представляют эти люди, о чем вообще они писали, не понимаю этого целиком, потому что даже я целиком не понимаю философию Ницше абсолютно. Вот знаешь, бывает такое, как ты посмотришь, например, фильм или прочитаешь книгу, и ты потом в обыденной жизни начинаешь замечать столько референсов на это вещь или на это произведение. Ты согласен со мной?
Ну, то есть они такое внесли в культуру вклад?
Да, и ты потом начинаешь замечать в своей повседневной жизни какие-то такие упоминания или какие-то мысли, на которые ты уже вспомнишь, блин, а теперь это настолько... It just makes so much more sense. И ты понимаешь контекст. Угу. То есть это важно. Да. Конечно, это не супер легко, но если вы посвятите хотя бы, там, не знаю, ну, пару часов в неделю чтение такой сложной литературы. Но опять-таки, я не говорю, что надо, я не собираюсь читать все произведения Ницше или там Фрейда.
Угу.
Но можно чуть-чуть попробовать, а потом идти вокруг да угла, как, например, там, комиксы или вот книга, как, например, написал Ирвин Ялом, или просто читать о том, что пишут другие критики. Это легче читается.
Угу. Ну, кстати, по поводу контекста, мне очень понравилось то, что ты сказала, потому что я тогда сейчас немножко тебя продолжу мысль, потому что это в тему. Я об этом, кстати, не хотел рассказывать, только сейчас вспомнил. Меня очень впечатлила лекция, которую я в августе посмотрел. Лекция Покраса Лампаса. Я думаю, что сейчас многие о нем узнали благодаря выпуску Дудя. Да, и там он, на самом деле, основные моменты из этой лекции говорит. Я обязательно оставлю на нее ссылку. Называется она «Как не стать миллионером». Абсолютно дурацкая название, никак не связано
с тем,
о чем говорит.
Там дизайн, да? Какой-то там канал.
Да, дизайн-просмотр это такое, ну, как мероприятие, на котором собираются известные там дизайнеры, художники, да, каллиграфы, в общем, иллюстраторы и так далее. И очень-очень интересно он рассказывает об искусстве. И я наконец-то понял вот эту мысль того, что бесполезно интересоваться искусством, если ты не знаешь контекста того времени, контекста того общества, там, тех людей, которые это делали. И вот главное заблуждение, там, например, людей, которые говорят, ну, черный квадрат это просто идиотизм, типа, в чем смысл?
Блин, с кем
на самом деле...
Я тебе говорю, позавчера ходила с другом, и он меня спрашивал, и что-то вот он конкретно про черный квадрат говорил. Что это смысл? Где? Почему?
Да, и, ну, Покрас еще тогда говорил о том, что Казимир, собственно, писал огромные тома и расписывал о том, почему этот черный квадрат, что он имел в виду этим квадратом.
Да.
И вот искусство, оно в этом, в переосмыслении того, что есть сейчас, в создании чего-то нового, и Казимир задал, ну, целый новый вектор развития художников и дизайнеров и так далее. И это очень повлияло на историю современную. Я могу сейчас сказать что-то не очень точно, и если вы лучше разбираетесь, меня поправьте, но все равно вот эта общая идея мне как-то очень понравилась, и я очень-очень рекомендую всем вот эту лекцию как раз посмотреть, потому что, ну, действительно никто, кроме него, ну, так это на нашем языке простом, современном, не говорит.
Знаешь, на простом современном не говорят, да. Твердят, я уверена, в вузах или искусствоведы, что вот, ты должен понимать, но ты это воспринимаешь как, знаешь, такое, типа, нравоучение. А я с тобой абсолютно согласна, я с этим сама столкнулась, когда в Париже я делала семестр, наверняка многие знают, и там я взяла именно курс, который и назывался «L'art contemporain», то есть современное искусство, он был на французском. Одна из частей класса была в том, что каждую неделю мы ходили в галерею, в современную галерею, и почти всегда встречались также с художником, чьи картины выставлялись. И я просто настолько ощутила то, что вот ты иногда приходишь в галерею, ты так обойдешь, что-то посмотришь, думаешь, ну, фигня какая-то.
Ничего не
поймешь, потом,
да?
Когда... Вообще ничего не поймешь. Ну, вообще. А потом, когда ты поговоришь уже с самим художником, и я не говорю, что каждый художник там, как сказать, гениален, но с некоторыми из них ты настолько... Это практически философская или историческая беседа уже идет. То есть там, я бы сказала, в современном искусстве гораздо меньше сейчас уделяется внимание технике и так далее. Скорее, больше о том, что техника может сказать с такого революционного или того, чего до этого никто не сказал. То есть я это абсолютно на себе прочувствовала.
Угу, да, да. И я понял, почему, ходя по музеям, галереям, я хожу, ничего не понимаю, потому что действительно все имеет смысл, когда ты понимаешь контекст и какую-то предысторию.
Поэтому правильнее ходить либо с искусствоведами, которые, ну, к сожалению, не все, знаешь, такие интересные бывают, но бывают. Либо вот я в Нью-Йорке хожу иногда по музеям, когда я в хороших музеях, я заметила, что иногда бывает достаточно вот этих описаний, которые написаны на стене самой музея, которые... И вообще хорошие, как это называется, люди галеристы, которые руководят выставками, они очень грамотно расставляют и то, что в каких залах происходит, чтобы это как бы вело повествование. И тогда даже, ну, не самому, знаешь, там, искусство глубоко осведомленному зрителю будет понятна и интересна идея художника.
Да, не, вообще это все очень увлекательно, и может кто-нибудь подумает, сейчас вот собрались тут, значит, два ценителя, но нет, я абсолютно далек, хоть и учился там в художественной школе, проходил там историю искусства какие-то, да-да-да, я учился 5 лет.
Никогда не знал.
Вот, но... Серьезно? Но, тем не менее, наверное, до сих пор ценить я так и не научился, но я думаю, что потихоньку к этому как-то все придет. Будем двигаться дальше?
Давай.
Так, я думаю, что своим первым пунктом разбавлю немножко серьезные вещи и книги, и все-все-все, что мы обсудили. Я хочу рассказать про лампочки цветные и вообще вот про всю вот эту историю с умным домом. Я об этом частично рассказывал на канале. И все началось с того, что я купил себе лампочки Xiaomi. Они подключаются к Wi-Fi, и вы можете ими управлять с телефона. И там можно менять цвета, можно, чтобы они с утра загорались по таймеру, бла-бла-бла. И, честно, ну, вроде бы звучит, ну, типа, ладно, ну, лампочки, лампочки. Но я даже не представлял того, насколько это делает какое-то настроение у тебя дома и насколько это может повлиять на твое ощущение и там на какую-то атмосферу. И я поэтому всем советую как-то присмотреться. В итоге я отказался от лампочек Xiaomi, потому что они не так хорошо работают с Apple-устройствами, и они не интегрируются в HomeKit. Это вот приложение на айфонах, которое есть. Я купил себе лампочки Philips Hue. Они, к сожалению, официально не ввозятся в Россию. Я заказывал из Америки, и это было, кстати, ошибкой. Потому что из Америки не стоит брать эти лампочки, так как в Америке другое напряжение. Я об этом тоже не знал, и это целая была эпопея, потому что пришлось покупать переходники, точнее, трансформаторы, которые меняют напряжение. Ну, в общем, не суть. В любом случае, посмотрите, изучите. Я прям, честно, удивлен, насколько это все прикольно. И ребята еще на день рождения мне подарили Аврора, это такая...
Аврора называется?
Да-да-да, Nanoleaf Аврора. И она лепится просто на двустороннем скотче на стенку. И я тоже оставлю на все эти ссылочки, чтобы вы смогли посмотреть. И...
Выглядит очень круто.
Да, выглядит очень прикольно, переливается разными цветами, тоже может тебя будить по утрам. Очень-очень яркая эта лампа. И, ну, опять же, это все создает какую-то супер атмосферу, и причем разную.
Ты начал больше времени дома проводить?
Да, не, я, безусловно, время дома всегда провожу много, потому что это, наверное, мое основное рабочее место, но я стал больше получать от этого удовольствие, потому что, ну, такие вещи, они добавляют, добавляют какого-то комфорта, и все, кто ко мне приходит сейчас в гости, они такие говорят, во, прикольно, это, типа, интересно, тоже хотим. Так что просто рекомендую, не знаю, обратите внимание, это штучка, которая может как-то приятно изменить ваше ощущение своего дома.
Полностью
вот.
Согласна. Как я уже тебе рассказывала, но ты притворишься, что ты этого не слышал, фраза «воу, прикольно» я тоже сейчас слышу постоянно, но это обычно случается на входе, при входе в мою квартиру, когда ко мне заходят мои друзья или знакомые, и они обращают внимание на запах, что мне всегда очень приятно пахнет в квартире. И я не могу сказать, что это один конкретный товар, хотя я сейчас перечислю варианты. Просто еще одна фишка, что, наверное, потому что квартира маленькая, то она почти все время остается с хорошим запахом. Ты знаешь, это как я не знаю, нагретый дом. Котлу надо буквально периодически немного подогревать, чтобы оставлять его все время теплым. То же самое работает и с запахами. Не знаю, если сейчас аналогия была понятная, но...
У меня первое ощущение, что, значит, везде будет пахнуть кухней. Ну, если маленький дом.
Но не кухней, но... Для кухни есть вытяжка, а для всего остального есть ароматические свечи, первое. Но ароматические свечи в идеале должны быть хорошими. И, к сожалению, это почти всегда означает дорогими. То есть я не покупаю это так часто, периодически мне уже мои... Прошаренные, обученные друзья знают и дарят. Но я говорю о свечах в районе там, от долларов 20-30, к сожалению. Но они, во-первых, горят гораздо дольше. И если вы не знали, то есть несколько разных трюков по тому, как сделать так, чтобы ваша свеча прослужила вам дольше. Например, самое простое – это вообще не зажигая хорошую свечку, если ты знаешь, что ты выйдешь из дома через там меньше, чем час или даже меньше, потому что ты должен дождаться, чтобы вся поверхность этого слоя грелась до жидкости, понимаешь? И только потом ты можешь затушить. То есть не то, что вот у нас, когда мы зажигаем фитиль, вокруг свечки образовывается такой кружочек с уже растаявшим воском. И он постепенно растет до краев самой свечки. Так вот, надо дождаться, чтобы он полностью дорос до краев свечки, потому что тогда свечка будет равномерно прожигаться до низу и не будет вот такой лунки. В общем, есть несколько таких трюков, о которых просто можете загуглить, например, как сделать так, чтобы свечка прослужила дольше. Еще вещи, которые мы делаем с моей соседкой, это палочки ароматические, абсолютно разные. Ну, это больше она привнесла, поскольку она сама из Турции, это, видимо, так там чаще встречается. Да, еще самая лучшая моя находка, инвестиция до $10. Не знаю, как эту штуку правильно назвать. Конструкция для, как по-русски, essential oil. Ароматические масла. И это очень простая каменная такая гранитная штука в форме слоника, у которого стоит блюдечко. На блюдечко ты буквально пару капелек essential oil, то есть ароматических масел, капаешь, а снизу есть маленькая свечка, которая буквально этим теплом одной малюсенькой свечки настолько это блюдечко с маслом распространяет по всему дому, буквально это самое быстрое, вообще эффективное, несравнимо со свечками, с палочками. Настолько классно, и это стоит всего лишь там вот эта вся штука $10, и масла ты можешь покупать кучу разных, они все тоже стоят недорого, хватает на просто вечность. И это настолько, вот как ты сказала, это меняет атмосферу твоего дома, где ты находишься, где ты проводишь для некоторых людей больше всего времени. И, конечно, тебе приятно, когда друзья заходят, правда, и у тебя дома вкусно пахнет. Не знаю, и продуктивнее как-то чувствуется. Абсолютно другие ощущения.
Я начал как раз-таки задумываться о том, что можно сделать с ароматизацией воздуха, и мне пришла идея, знаешь, бывают такие пузырьки, в которых палки втыкают, и как-то там они тоже распространяют какой-то запах, может быть, ты видела, нет? Как это называется?
Да, есть такие, у нас, кстати, тоже такая стоит, но она почти не работает. Да? Ну, это такая вазочка, да, с жидкостью и палочки. Ну, я бы сказала, из всего того, что я перечислила, она меньше всего эффективная. Просто я до того, как купила вот эту вот каменную штучку с таким, знаешь, физической свечкой, как сказать, механическую вот эту вот установку для разжигания ароматических масел, я долго присматривалась в Муже, и в других магазинах есть такие, они такие, выглядят такие вот устройства, хай-тек, в которых испаряется вода вместе с ароматическими маслами. Оно якобы и увлажняет, и там распространяет запах. Но я это посмотрела у друзей, которые это купили. Я долго там ходила, присматривалась, потому что оно стоит где-то долларов 50-60. Но честно, я поняла, что вот это вот, как сказать, мануальное, да, такое механическое, банальное жжение вот этого масел на этом блюдечке через свечку, оно гораздо эффективнее, быстрее и дешевле. И пахнет лучше. Поэтому...
Класс. Короче, у нас рубрика «Уют дома», можно так это назвать. Так, двигаемся дальше.
Да, я могу назвать такой достаточно быстрый пункт, в котором я подозреваю, что ты согласишься, потому что я в целом реально в восторге от AirPods. Я их все время пользуюсь ими, все время наслаждаюсь этим. И это одна из тех вещей, к которой ты относишься скептически, пока ты ее не купила, пока ты не попробовала, потом понимаешь, что вся жизнь до этого была гораздо менее удобной.
Согласен. Кстати, да, я тоже ничего не говорил про AirPods, и у меня был опыт использования Beats X, это, собственно, тоже наушники, которые Apple официально как бы продвигает, в них есть чип, который показывает, сколько заряда у этих наушников, бла-бла-бла, но AirPods сделаны гораздо круче, реально не представляю свою жизнь без них. Был в ноябре на вечеринке, или в декабре, не помню, да, в декабре, и потерял их. Я прожил, наверное, полдня только, пошел себе, купил новые, потому что, ну настолько ты привыкаешь к тому удобству, которое они тебе дают. И знаешь, самое вот, от чего я сейчас получаю удовольствие, то, что если ты куда-нибудь с кем-нибудь едешь, даешь одно ухо, это и вы можете ходить
это
вообще.
Кайфово.
Это так круто.
Блин, я недавно с другом мы сидели, пытались понять, возможно ли хакнуть систему так, чтобы можно было две пары AirPods подключить к одному устройству, пока это никак нельзя.
Ну, кстати, в Bluetooth 5.0 вроде бы это вводится, и я так понимаю, он не появился почему-то в 10-м айфоне, хотя в Samsung'ах уже это есть, когда можно подключить два устройства, ну, может
это
быть,
же вообще
в
шикарно,
следующей
правда?
Версии.
Едешь в транспорте,
это вообще будет
слушаешь по двум парам AirPods. Это как, я недавно, мне попалась Ирина Горбачева, я знаю, я думаю, многие знают, актриса, mm-hmm. она сделала очень крутую, как сказать, мероприятие, это она периодически организовывает. Я не знаю, как это точно называется, по-моему, «Я танцую по Москве», когда я в Америке тоже видела на некоторых вечеринках такую вещь. Это наушники беспроводные, штук 15, 20, 30, которые раздаются людям, и они все слушают музыку одну и ту же, они могут танцевать, а со стороны это смотрится как бесшумная дискотека. И я вот как-то один раз попробовала, это настолько круто.
Серьезно, ты попробовала прям?
Это, да, но не по городу я шла, это было как бы при каком-то мероприятии, но там вокруг все стоят, там что-то разговаривают, а ты с друзьями в этих наушниках, у вас играет какой-то YMCA, и просто вы как будто вот абсолютно в другой вселенной находитесь, чем все люди вокруг вас.
Класс, блин. Ну, кстати, классно, что ты вспомнила про AirPods, потому что, правда, я настолько сейчас уже к ним привык.
И я тоже настолько привык, что даже нигде не говорю о том, насколько классная эта вещь.
Я хочу сказать про питание немножко. Давай. Я вначале упомянул подкаст с Борисом Цацулиным, и я очень-очень, на самом деле, рекомендую всем послушать, потому что я долгое время не имел каких-то нормальных представлений о питании, и вообще, несмотря на свое биологическое образование, совершал много ошибок, и я, во-первых, рекомендую всем подкаст послушать, потому что я старался основные моменты как-то выяснить, и понять, что же позволяет людям терять лишний вес, терять жир. И основная и вообще самая банальная формула – это то, что вам нужно не доедать калории. И если вы хотите сбросить вес, не доедайте. Хотите набрать – переедайте. Все показатели того, сколько вам калорий нужно в день, рассчитываются под ваш возраст, вес, рост, там, бла-бла-бла. И вы, соответственно, можете ориентироваться. Поэтому я всем советую, во-первых, начать подсчитывать калории, если вас это интересует. И буквально вы месяц, если подсчитываете, вы поймете, сколько вы чего потребляете, как не переедать или сколько нужно не доедать и так далее. И я сам удивился, насколько это просто, и поставив предложение, есть такой, например, MyFitnessPal, ты, по-моему, тоже пользовалась,
да,
ты о нем знаешь, да? Вот, там есть даже сканер штрих-кодов, и вы можете отсканировать любую еду, которую вы едите, он сразу же даст все по ней параметры, то есть там все супер не заморочено, там можно разложить потом будет по белкам, жирам, углеводам какое соотношение. Короче, очень-очень удобно, и есть такая тенденция людей, которые думают, что они не доедают, они на самом деле переедают, и только благодаря калориям можно понять, насколько вы больше едите. Например, вот с Ильей Абиловым мы записывали тоже выпуск, он занимается каналом Мисс Айван, Вердайдер и так далее, и он думал, что он ест не очень много, но когда посчитал, он просто был в шоке от того, что он переедает раза в три. Я просто почему это говорю, у меня был опыт и с лоу-карб-диеты, который я узнал от Тима Ферриса, и, собственно, по ней у меня есть видео, много людей пробуют, и на самом деле вообще весь спектр диет основывается на вот этой простой идее того, что нужно просто ограничивать себя в калорийности, и тогда вы добьетесь результатов. И будь то там палеодиета, из-за того, что продукты с меньшей термической обработкой, они менее калорийные, меньше там жирной пищи, бла-бла-бла, поэтому вы не доедаете. Или, например, не надо есть после шести. Люди, кто перестают есть, просто тоже не доедают. Хотя, на самом деле, пищеварение во время сна даже лучше, и ничего такого в том, чтобы покушать на ночь, нет. Если посмотреть там какие-то исследования...
Короче, твоя главная мысль в том, что дело в математике.
Дело в математике, конечно, все не совсем прям так тупо, но калории — это неплохой ориентир для человека, который хочет как-то понимать, насколько он хорошо или плохо питается. Опять же, у Бориса просто замечательный канал, в этом плане у него очень серьезные видео на все эти темы, там, например, про вред фастфуда, который, на самом деле, очень преувеличен. И единственное, что плохо в фастфуде, то, что им очень легко переесть, и у него плохое соотношение, например, белков, жиров, углеводов. Белков довольно мало, микроэлементов довольно мало, и в этом он проигрывает обычной пище. Но иногда есть фастфуд абсолютно нормально, и есть даже видосы на англоязычном YouTube, как какой-то парень худел на фастфуде, и он просто ел мало этих бургеров и реально сбрасывал вес. Поэтому посмотрите, если вас это интересует, и послушайте наш выпуск, я всем рекомендую. И мне нравится, что у меня уложилась хотя бы эта информация, потому что у меня был в голове какой-то трэш. Также мы обсуждаем все нюансы касаемо сыроедения. Ну, мы, точнее, чуть-чуть коснулись этого, но у него есть целый плейлист для тех, кто решил отказаться от мяса и как-то хочет все-таки эту тему изучить, потому что, ну, подводные камни есть, и это нельзя делать просто вот так вот, типа, я захотел, больше не буду есть. Ну, точнее, Для тех, кто хочет отказаться совсем от продуктов животного происхождения, просто мясо не есть, в принципе, нормально, если вы едите там молочку, яйца и так далее. Но да, в общем, рекомендую. И опять же, за полгода я пересмотрел, наверное, все, что есть у Бориса практически. И как я рад, что у меня как-то мозги встали на какое-то нормальное место в этом плане. Угу. Вот.
Моя очередь?
Да.
Мы с тобой говорили в прошлый раз, который сейчас переписываем, что можно называть не только конкретные вещи, бренды и так далее. А я что-то думала, я поняла, что за этот год я во многом поменяла свой гардероб и то, что я на себе ношу, под одно главное правило – это то, что мне должно быть в этом комфортно. И, возможно, это не настолько, как сказать, applicable, да, не настолько близко и острый вопрос там парням, скажем так. Но я могу сказать, что особенно девушкам, которые росли на там постсоветском пространстве, есть какой-то такой стереотип, что ты должна носить какие-то такие, знаешь, подчеркивающие твою красоту вещи. И я просто настолько, не говоря уже, знаешь, о каких-то там социальных конструктах, сексизме и так далее, которые проявляются вот в этих каких-то ценностях, которые в нас воспитываются, для меня главная ценность этого правила в том, что как бы красиво ты ни выглядел, если тебе некомфортно, ты будешь вести себя ужасно неловко и некомфортно. То есть это проявляется на твоем поведении, на том, насколько люди к тебе даже притягиваются. Make sense?
Make perfect sense, я бы сказал. И я не понимаю, скорее, этой проблемы настолько, потому что я с ней, да, действительно не сталкивался, но мне тоже дико не нравится вот это, то, что кто-то как-то должен одеваться и для кого-то там выглядеть. Я очень-очень надеюсь, что это будет как-то потихоньку вообще уходить из нашего общества, особенно в аспекте сексизма. Я считаю, что на самом деле это именно отражение сексистских норм общества. Да. И когда женщины почему-то как-то для кого-то должны выглядеть, ну, это ужасно, это просто прошлый век, я считаю. Ну, мне кажется, личное в этом плане, личный комфорт и личное удовлетворение собой тут куда важнее.
И красивее, и я бы сказала, сексуальнее, потому что ничего нету привлекательнее просто человека и мужчины, и девушки, которому комфортно в своей коже и в своей одежде.
Я с этим абсолютно согласен. Я бы, на самом деле, тогда продолжил темой, которой я чуть-чуть зарекнулся в начале. И это как раз-таки мое отношение, наверное, к сексизму, расизму, гомофобии. И за прошедшие полгода я кардинально в этом плане, наверное, ну, не переосмыслил, но начал серьезнее воспринимать все эти вещи. И если раньше я как-то закрывал на это глаза и считал, ну, ладно, там, ничего страшного, ну, да, мы все в таком мире живем, ха-ха-ха, мне было нормально слушать какие-то сексистские шутки, российские шутки, то сейчас я понял, насколько это все-таки вещи серьезные. И благодаря каналу Ники Вот-Вот, Никсель Пиксель, опять же, я о ней, ну, наверняка вы о ней знаете, я надеюсь. Ты, кстати, тоже, по-моему, смотрел уже Ники что-то?
Да, это одна из тех людей, чьи каналы я рекомендую посмотреть человека, который не смотрит YouTube, чтобы показать, что есть разный спектр тем интересных вещей, которые освещаются.
Да, и на самом деле у Ники не только видео про феминизм, там есть и про отношения, и какие-то другие видео. И в том числе, говоря о гомофобии, я бы рекомендовал посмотреть видео у Трэшсмэша, потому что Трэшсмэш сделал нереально крутые видео на эту тему. Там, по-моему, есть сожжение гомофобов с
Трэшсмэш
статистикой,
это канал
с пруфами.
Для тех, кто...
Да, Трэшсмэш — это такой канал на YouTube, да, зовут его Валентин Конан. И у него есть, кстати, видео и про проблемы сексизма. Там он, на самом деле, записывал видео просто на 8 марта, где говорил о том, что это за день, и что это не день, не знаю, там, цветочков и розовых там пони, не знаю, каких-то ассоциаций с девушками. Это день борьбы за права женщин, и это очень важно понимать. После этого там было много комментариев всяких сексистских, он потом разбирал их в отдельном видео, и это очень-очень интересно. Действительно, самое важное, что, наверное, тут нужно понимать, то, что индивидуальная изменчивость гораздо серьезнее, чем изменчивость между там мужчинами и женщинами, точнее, отличие, чем между мужчинами и женщинами. И то же самое касаемо там, я не знаю, вопросов ориентации, вопросов, кто кому нравится и так далее. И, наверное, плохо просто, что нас этому не учат в школе, нам это не объясняют. Mm-hmm. И если ты начинаешь просто смотреть какую-то научную подоплеку всего этого, ты понимаешь, что норма гораздо шире, чем нам кажется. И то, что там и гомосексуальность — это норма, и бисексуальность, и вообще все-все-все, это большой спектр проявлений человека. И это никак не какая-то ошибка там или болезнь и так далее. Вот это вот все очень плохие вещи.
Это именно к тому, что я говорила, что иногда какие-то такие, как сказать, именно values, ценности, которые в нас воспитываются либо обществом, либо семьей, либо какими-то авторитетными фигурами, их очень надо внимательно ставить под сомнение.
Да, я согласен абсолютно, и более того, именно в этих вопросах очень-очень сложно отделить то, что ты действительно сам думаешь, угу, от того, что тебе нас навязано, воспитало общество. Да, и именно касаемо сексизма, это вообще очень сложно сделать. Иногда ты просто даже не замечаешь, как ты подумаешь какую-то чушь, которая абсолютно не связана с человеком, и ты думаешь какой-то стереотип, который в тебе заложен. И я сейчас заметил то, что вообще, когда ты изучаешь всю эту информацию о том, сколько в тебе есть стереотипов касаемо всех-всех-всех параметров там нового, не знаю, человека в твоей жизни или группы людей, ты теперь понимаешь, что так. Почему я так подумал? Нет, это сексизм. Я не должен на это обращать внимание. Это женщина, и это окей, и она не должна, например, там, плохо водить. Дальше ты думаешь, так, почему она блондинка? И это начинается там лукизм. А почему у нее есть лишний вес? Ну, то есть огромное количество параметров, по которым ты не должен оценивать человека и делать какие-то выводы. И по каждому поводу есть там отдельное движение, и оно как-то пытается решить эти проблемы. И в общем, я советую всем хоть немножко в это вникнуть, потому что это, наверное, то, что сейчас составляет современный мир. Это очень важно, и важно понимать, что не заложены какие-то вещи вот касаемо различий между мужчинами и женщинами генами, и эти различия на самом деле очень-очень маленькие и в том же мозгу, и в способностях, и бла-бла-бла. Понятное дело, что если какие-то данные появятся и действительно найдутся какие-то различия, о них будут говорить, и они будут приняты, но на данный момент таких данных просто нет. И это заблуждение и ошибка говорить о каких-то таких вещах.
Вот. Знаешь, что мне кажется еще очень важно понимать для человека, который, возможно, даже схож с нашим происхождением или опытом, что если ты один раз, грубо говоря, в ситуации там поговорил с феминистом или с человеком, который там защищает права ЛГБТ, и тебя не убедили, потому что тебе, скажем так, аргументы показались неубедительными или недостаточно сильными, это не значит, что один раз, имев эту беседу, ты уже сформировал свое мнение. Надо этот процесс изучать и понимать, и, как ты сказал, отделять, где то, что ты считаешь, и где то, что было тебе навязано. Мне кажется, что, в принципе, вступать в дискуссию, защищать любые какие-то точки зрения, пока ты не послушал множественное количество аргументов и не изучил литературу, какие-то другие ресурсы, людей, которые в социологии хотя бы разбираются, потому что социология — это же тоже наука сама по себе, то есть люди, которые реально по профессии социологи, которые посвятили этому всю жизнь, и, наверное, все-таки, если они подходят к этому с научной точки зрения, за их аргументами есть хотя бы повод прислушаться к ним.
Да, и тут на самом деле очень важный вообще пункт того, что люди считают себя вправе делать какие-то выводы на темы социальные, на темы феминизма, там, гомофобии, не знаю, и так далее. Хотя это абсолютно такая же сложная область знаний, которые изучают, над которые работают, по которой пишутся статьи, есть исследования. И это, знаешь, вот как если бы люди пошли и все комментировали про ракетостроение Илону Маску и говорили, что его ракета на самом деле неправильно летит, и типа он вообще дурак. Да. Вот. Ну то есть это, я понимаю, что наверняка есть большое количество физиков или там ракетостроителей, которые комментировали Илону Маску, но хотя бы не весь мир. Но из-за того, что проблемы сексизма, проблемы расизма, гомофобии и всех-всех-всех там, они вроде бы применимы ко всем, то все считают, что могут выразить свое мнение, ничего не изучив, ничего не посмотрев, и это большое-большое заблуждение, от которого тоже нужно как-то, ну, избавляться и все-таки серьезно воспринимать эти вопросы. Ух, да, сложная тема. Очень рекомендую, короче говоря, канал Ники Вот-Вот. У нее есть целый плейлист про феминизм. Просто посмотрите, пожалуйста, весь. Он реально очень хороший и расширит ваше понимание того, каков вообще мир. И еще, вот если вы с этими проблемами никогда не сталкивались, то, скорее всего, вы в таком, ну, как сказать, не сословии, а в таком положении, в котором вам очень повезло, и в нашем обществе вы просто этих проблем не видите. Но у меня есть друзья разных рас, у меня есть друзья разных национальностей, у меня есть друзья разных ориентаций, и вот когда ты начинаешь немножко не вписываться в то общество, которое нас растит, которое говорит нам, как одеваться, и тебе некомфортно, и так далее, и когда ты чуть-чуть хочешь сделать по-своему, ты начинаешь ощущать все проблемы, с которыми и борются течения, такие как феминизм и так далее. Поэтому, если вы не знаете, то вам просто повезло, но проблемы есть, они прям реальные, и из-за них страдают люди, и все-таки очень-очень бы хотелось, чтобы наш мир становился комфортнее для каждого.
Лучше. Да. И добрее.
И добрее, да. Ну, я думаю, что переходим к
следующему
твоему. Что у тебя следующее, да.
За последний год у меня реально появилась привычка, или что это можно чем назвать, или полгода даже, да, с тех вот с лета. Я, и сейчас тебе, я имею возможность это показать, потому что мы также общаемся по видеосвязи, но это по-английски я бы это просто назвала water bottle. Дословный перевод — это бутылка для воды. Но как бы в английском и как бы в американском английском, когда спрашивают, типа, do you have your water bottle, это имеется в виду, не есть ли у тебя с собой бутылочка воды, а есть ли у тебя твоя бутылка для воды, понимаешь? То есть это моя многоразовая бутылка для воды, которую сначала я ходила с одной, которую я купила буквально за пару долларов в Икее. Она была тоже прозрачная, прослужила мне достаточно неплохо, но, во-первых, там был такой не самый хороший пластик, который, знаешь, вот быстро я, потому что каждый раз, и ты это видишь, пью теплую горячую воду с лимоном всегда, то есть я не просто наливаю воду. И, соответственно, на том пластике начали лимонные налеты оставаться. Но еще просто фишка в том, что я ее нечаянно выкинула, когда выкидывала мусор. Поэтому...
поэтому... Типа, о, это да, использованная бутылка,
да,
от воды.
Поэтому буквально два месяца назад я поняла, что я хочу себе... Мне нужна новая water bottle. И... Но у меня было четкое представление того, какая она должна быть. Это первое, у нее должно быть достаточно широкое горлышко, чтобы туда можно было закидывать комфортно лимон. И второе, я хотела, чтобы она была прозрачная. А еще желательно минималистичная, не слишком дорогая, ну и так далее по списку. Я на самом деле...
В общем, которых не существует.
Да-да-да, я несколько недель проходила, знаешь, таким вот именно имиджем того, как я хочу, и мне ничего не устраивало, а я не хотела покупать, лишь бы чтобы купить. Но сошлась на это. Если кому интересно, я тебе потом могу дать конкретный бренд, потому что даже не помню, как он называется.
Нам нужно все, что ты только можешь дать, все точное.
Я тебе это скажу, но просто я хочу, как сказать, у меня реально поменялись привычки. То есть я сейчас фактически никуда не выхожу без того, чтобы в моей сумке была вот эта бутылка для воды с теплой горячей водой с лимоном.
А в чем привычка? Почему ты не можешь выйти без нее?
Потому что мне сейчас чаще хочется пить, и я просто проследила, какое количество, во-первых, и денег я трачу, если мне захотелось попить, я просто иду купить бутылочку воды. А именно такая tap water, это вода из-под крана, которая есть водные фонтанчики там по городу, мне невкусно, мне конкретно отдает там какой-то хлоркой или чем она там отдает. И меня даже еще испугало не то, как бы, что я там, знаешь, типа периодически хотя бы раз-два в день трачу на то, чтобы купить бутылку воды, там сколько она стоит, меньше доллара, а то, сколько пластика я потребляю и выкидываю. И это же настолько просто иметь вот как... То есть она мне даже ближе как термос, но я ее постоянно ношу. Это такая привычка, такой хак, который реально изменил. И я даже, знаешь, прошло несколько месяцев, и я себе визуализирую, сколько и денег, и визуально количество пластиковых бутылок, которые не всегда идут в предназначенный им recycling bin, я сохранила. И на самом деле за последние полгода я начала реально интересоваться вопросами окружающей среды с той точки зрения, как я могу как бы сделать те шаги, которые абсолютно не озадачат мою жизнь, но которые реально помогут как бы хотя бы остановить то, что мы уже делаем с планетой.
Ну да, я согласен. Я просто подумал сначала, что ты скажешь о том, что надо пить воду, 2 литра воды в день, там, бла-бла-бла.
Я не озабочена количеством, но когда ты это себе введешь в привычку, то ты сам заметишь то, что когда у тебя есть вкусная и дешевая вода с собой, ты ее пьешь постоянно. Оно как-то само собой происходит.
Я понимаю. Да, я согласен. Не, просто по поводу того, сколько надо пить воды, очень много ходит мифов, и в какой-то момент я вижу, как много людей говорят о том, что мой день никак без 2,5 литров воды. Да, да, с утра я встаю, выпиваю 2 стакана воды, не меньше, бла-бла-бла. Но вот опять же у Бориса Цацулина на канале есть видео, и он там разбирает этот вопрос, и нету никаких вообще хоть даже примерно исследований, которые бы подтверждали, что нужно пить именно воду для того, чтобы поддерживать наш там водный баланс. То есть многие потому что боятся пить чай, например, и нужно именно воды попить, ни соков, ни чая, ни еды, ни там каш, я не знаю, супов. Но нет, реально данных таких нет. Конечно, никто и не опровергает, что лучше, может быть, пить воду. Угу. Но данных о том, что именно воду пить, нет.
Я буквально пару дней назад наткнулась на видео, которое я собиралась и тебе скинуть, и в свою там группу в Телеграме, просто ее где там несложно расширить. Там именно парень... Вопрос видео называется «Реально ли кофе нас дегидрирует, то есть обезвоживает?» И на самом деле, короткий ответ, но видео тоже стоит посмотреть. Нет, потому что сам чисто кофе, кофеин, да, допустим, но мы же кофе пьем обычно не чистый кофе,
с водой,
и получается та вода, которую мы пьем, она во много погашает, скажем, тот эффект, который с самим кофе происходит. И это разве что можно сравнить, что да, если ты выпьешь там 100 миллилитров воды, ты, скажем, на 100% там вот восполнишь этот вот сток этой воды. Если выпьешь кофе, ну там на 80 или 90. Ну то есть того, что ты выпил кофе, ты как будто, знаешь, потому что у нас, я уверена, у всех представление в голове, что ты выпил кофе, у тебя как будто минус там, знаешь, чашка воды с тебя вышла, что абсолютно... Такое, знаешь, придуманное какое-то, не имеющее ничего общего с реальностью представление.
Вот опять же к вопросу об авторитетах. Кто-то где-то сказал, написал, почему мы в это верили, типа, вообще непонятно. И когда начинают люди смотреть исследования, выясняется, что все не так. И, кстати, даже часто исследования заблуждаются, иногда прочтешь заголовок, там, ученые обнаружили, открываешь исследование, там какой-то непонятный вообще, кто что это делал, что писали, поэтому и в научном сообществе есть свои проблемы, и доверять вообще нельзя никому, не говоря уж о том, что исследования там многие невозможно повторить и бла-бла-бла. Ладно, перейдем от такой серьезной темы к простому. Я хотел рассказать о новом музыканте, точнее рэпере, который мне очень нравится, я недавно его нашел. Зовут его Оливер Франсис, и я случайно наткнулся на него в плейлисте в Apple Music. Apple Music делает подборки разные, там есть chill, есть хип-хоп, и вот мне он попал в подборке chill, и трек у него назывался я даже не знаю, как это прочитать, там W-Y-I, типа того, и у него много, на самом деле, таких треков, которые называются типа А-Е-А-Е, ой-ю-ю, уе и так далее. И они, на самом деле, самые веселые. Но чем он мне так понравился? Мне нравится то, что у него очень простые и... я даже не знаю, как сказать. Не то чтобы простые.
Не злые.
У него... Да, во-первых, у него не злые, не агрессивные. Ну, понятное дело, что там тоже есть и про девчонок, и про то, как он классно проводит время и так далее. Ну, о чем еще можно... Но мне нравится сама музыка. Мне не хватало вот именно сочетания такой простой, немножко расслабляющей, не напрягающей такой мозг музыки, которая при этом очень светлая и, на мой взгляд, такая оптимистичная. Вот. И я не знаю, сколько это описание вообще говорит о том, что это за музыка. Я просто советую как бы всем тоже посмотреть, потому что мне еще очень импонирует то, что парень, ровесник мой, ему, по-моему, 26, он сам из Миссури, я так понимаю,
я там была.
Где-то средняя.
Да.
Да? Вот. И он не знает никаких других рэперов. Вот у него буквально на днях вышел первый фит там с парнем, и до этого он все-все-все делал сам, и он учился сам писать музыку, все биты он сам пишет, все-все-все сам делает, и было время, когда он понял, что помимо того, что он пишет музыку, надо делать все-таки рэп, И он решил, что надо не просто делать треки, а нужно еще и на них видео снимать, потому что это гораздо больше коннект с аудиторией. И он купил просто камеру, работая на какой-то обычной работе, невысокооплачиваемой. И в воскресенье, единственный свой выходной, давал эту камеру своей девушке и говорил: «Все, мы снимаем рэп-клип, давай». И она его снимала как могла, и в итоге у него на канале огромное количество клипов практически на каждую из его песен. И они очень простые, они, знаешь, они как влоги.
Да.
Они незамысловатые, я не знаю. Но это так импонирует. Вот мне нравится, что когда я смотрю, я могу проассоциировать, что ли, себя с тем, как они проводят время там, не знаю, на речке там на берегу, на закате, что-нибудь типа того, или где-то они катаются, или где-то они тусят дома. Ну, короче, мне просто понравилось, я не знаю, может быть, понравится и вам, потому что я давно не встречал кого-то, кто бы настолько вписался в подходящий по ощущениям мне музыки и так далее. Вот. Поэтому классный чувак, и я надеюсь, что у него еще большое-большое будущее. Потому что на самом деле он совсем неизвестен. Mm-hmm. И, ну, наверное, это можно там оценить по его инстаграму, который не столь популярен, но...
Он британец, верно?
Все, короче. Нет, он не британец. Американец? Он же из Миссури.
А, точно.
Он же из Миссури, это же Центральная Америка.
Да.
И он причем не хочет оттуда переезжать. Mm-hmm. Его спрашивали. Я просто посмотрел целое интервью с ним, полуторачасовое. И прикольно, что он такой вот в этом плане сам по себе. Mm-hmm. Вот. Это мне очень понравилось. Короче, оставлю на него ссылочки, посмотрите, послушайте.
Хорошо. Я, пожалуй, следующим блоком назову несколько уже образовательных ресурсов, все, которые можно найти через YouTube, все бесплатное. Буквально пару слов расскажу о каждом. Тебе я уже об этом рассказывала, и ты в тот раз удивился тому, что вообще такое есть. И я сама удивился, когда я это нашла. Это целая серия каналов, которыми, как сказать, владеет, их сгруппировал Яндекс. То есть Яндекс Академию сначала введите, перейдите на их канал на YouTube, и у них справа буквально вот штук 10-15 разных каналов. Вот разработки, дизайна, там, по-моему, маркетинг, все что угодно. Очень интересные лекции, я так понимаю, они изначально предназначались вот для Яндекс Академии, которые есть как их текущие сотрудники, так и, возможно, какие-то абитуриенты. И не всегда я как бы не ручаюсь за каждое видео, но это такой интересный, бесплатный, такой advanced образовательный контент на русском языке. Еще один YouTube-канал, который уже на английском, на который я советую обратить внимание, на плейлисты, которые собраны абсолютно по разным областям и абсолютно разным там предметам, наукам. Это Crash Course. У них есть тот истории, нейробиологии, все-все-все. Вот такое, как от 101, то есть от введения, и у них плейлисты обычно на 10-15 разных видео, которые рассказывают динамично, с интересной визуальной графикой и так далее о том, о чем рассказывают. Третья вещь — это канал у MIT. Если кто не знает, MIT — это, пожалуй, номер один технический университет в мире, который в Бостоне находится,
да.
Massachusetts Institute of Technology. И у них есть канал, который называется MIT Open Courseware, и туда они заливают абсолютно, ну, не все, я так понимаю, но разные лекции. Просто это технический университет в основном, поэтому в основном это, конечно, будет там от математики, инжиниринга до программирования. Но у меня в какой-то момент, и как я нашла этот канал, он меня спас, когда у меня был курс по линейной алгебре в прошлом... Не-не-не, почём? По базовым алгоритмам. В общем-то, это такой... очень-очень глубокое уже изучение математики плюс программирования, и мне попался не самый лучший профессор, и я думала, что я уже пропала до тех пор, пока не нашла невероятно интересный курс шикарного качества с классным наездом камеры то на доску, то на профессора от самих MIT. И четвертый пункт — это похожий канал от не хуже и не менее известного университета в Америке, который называется Стэнфорд. И если вы просто
неплохо, да.
Побьете в YouTube Stanford iOS, то вы найдете очень-очень крутой курс по разработке приложений. Я не скажу, что это курс подходит для абсолютного нуба и бегинера как бы вообще в мире тека и кода, но если у вас есть... Возможно, мне кажется, этот курс идеален для тех, кто, например, учится где-нибудь на программировании, возможно, в странах СНГ, и чувствует, что ему не хватает практического применения, или он хочет взять того, чему не учат, или перепрыгнуть и начать изучать app development раньше. Так что очень классные качества, и я балдею от этого профессора. Вот моя линейка, как это сказать по-русски, адукация — это по-белорусски, адукация — это образование.
Я вообще удивился тому, что Яндекс делает такие крутые каналы, очень классно, что о них рассказал, потому что, правда, ну, я радуюсь, что большие компании сейчас начинают как-то что-то делать на Ютубе и делать что-то интересное.
И делать такое безвозмездное образование.
Да, и мне кажется, что это очень классный для них маркетинг и
привлечение кадров
в лучшем свете. Да, и в том числе, кстати. Следующий пункт, хочу вернуться к книгам, я говорил немножко в начале, и тут я хочу рассказать про Стивена Пресфилда, и я говорил о нем в одном из своих видео «Ленивая жопа». Я нашел его серию благодаря Дереку Сиверсу, о котором я тоже много раз говорил, у него есть на сайте подборка книг, которые он читает, и я искал что-то касаемо творческого процесса или по типу того, и очень мало на самом деле книг, которые бы действительно были применимыми для, наверное, меня, но книги Стивена Пресфилда мне очень понравились, сам он пишет сценарии, он сценарист, он пишет книги художественные, и у него есть серия книг, которые как раз посвящены вот этому всему пути его в творчестве, в писательстве, и он невероятно классно описывает вот весь свой вот этот экспириенс, и со мной, на самом деле, ну, можно поспорить о пользе его книг, и кто-нибудь может сказать, что ой, да чё вы, там, он называет проблемы перед созданием чего-то как сопротивление, с которым нужно бороться, и это все какая-то фигня, просто лень. Но я считаю, что у многих людей творческих есть схожая проблема в том, когда ты очень хочешь сделать, но почему-то не можешь. Тебя что-то останавливает. Это может быть связано с чем угодно, и может быть очень много проблем, но его подход и описание этого как вот некое сопротивление, которое тебе не дает это делать, и с которым нужно все-таки работать и его побеждать, и если не оно, то... Если, точнее, не ты, то оно убьет все твои мечты, желания и все-все-все, что ты там задумал. Оно как-то, ну, не отрезвляет, а позволяет взглянуть, наверное, на проблемы иначе. И мне это очень-очень понравилось. Более того, там есть отступление о всяких таких более философских темах. И, например, он говорит о том, что фундаментализм религиозный или вот поиск ответов на вопросы «кто я?», «зачем я здесь?», «для чего я здесь?» и так далее. Они на самом деле возникают из нашего прошлого, которое было несвободное, в котором нам говорили, что нам нужно делать, а теперь современный человек теряется в той свободе, которая у нас есть, свободе самовыражения и свободе делать то, что он хочет, и нужно стараться, например, отказываться от этих вопросов совсем. Ну, не то чтобы стараться, он просто говорит, что на них нет ответов. Ответ просто свобода, которая у нас есть, и никто нам не говорит о том, что нужно. И вот есть разные, короче, моменты, которые мне очень проимпонировали, и поэтому я, собственно, и рекомендую. На самом деле, там целая трилогия. Первая книга называется «Война за креатив» по-русски, по-английски «The War of Art». Дальше у него есть книга «Turning Pro», «Становление профессионалом», что-то вроде. Я, в общем, все их укажу. Ну, собственно, «Война за креатив» — это основная книга, остальные являются такими дополнениями. Всем-всем-всем рекомендую, кто может быть связан с творчеством. И на самом деле не только с творчеством. Он говорит о том, что... И мне кажется, что, ну, он прав в этом, что эти вещи применимы ко всему, что мы не можем начать, откладываем, будь то наш бизнес-проект, будь то, не знаю, какое-то наше новое начинание, потому что все это требует наших каких-то, в том числе, креативных сил и, ну, точнее, усилий и стараний по созданию чего-то нового и так далее. Поэтому рекомендую хотя бы посмотреть, там, книги короткие, и я так понял, что ты прочла, да, какую-то из...
Я начинала «The War of Art». И я к ней обязательно вернусь, не сейчас, но тогда она меня, да, впечатлила, просто не дала завершить.
Ну, ты в целом одобряешь.
Да, это одна из тех, которые очень такие, знаешь, практически инструкция по применению и вообще по разбору своих каких-то косяков и проблем.
Да, и я, кстати, может быть, такое отклонение от того, о чем мы говорили, но многие, например, начиная свой блог или начиная YouTube, пытаются найти информацию именно по этим областям, но я понял, что можно заглядывать к писателям, можно заглядывать к художникам, в искусство и искать ответы на все те вопросы, которые они уже давно-давно разбирали, потому что, ну, по сути, творческий процесс, он плюс-минус очень схож. Вопрос там того, что меняются инструменты, но те проблемы, с которыми сталкиваются все люди там более-менее творческие или которые пытаются что-то делать сами, они очень-очень похожи. Поэтому можно подглядывать и смотреть, как же происходит это у других в других областях творчества.
Согласна.
Что у тебя еще есть?
Я тебе уже рассказывала, и мне интересно, посмотрела ли ты с тех пор. Если нет, то я тебе напомню. Это уже из разряда моя любимая категория entertainment на досуге, если ты хочешь как бы посмотреть на YouTube что-то такое, знаешь, просто развлечься, отвлечься, но и с душой, и с приятными эмоциями. Есть такой канал, он называется Cut, C-U-T, Cut, как отрезать. И они больше известны, возможно, кто-то уже про них слышал, узнает как-то вот их канал. Они проставились какое-то время видео, допустим, там 100 лет красоты там в Америке, 100 лет красоты в Китае, или какого-то такого формата видео, когда вот они нанимают какую-то команду в студию, что-то снимают. Но я конкретно прошу обратить внимание на последнее, то, что и вообще именно посмотреть, что они делают за последние, я бы сказала, полгода, год, пару месяцев, все то, что они последние выпускают, очень интересно. А это еще плейлист или просто в поиске у них по каналу вести 100 people do something, то есть 100 людей что-то делают, или отвечают на вопрос, или там рассказывают о своем самом большом страхе, или рассказывают, что они украли самое большое, или рассказывают о своем первом сексе, или каких-то таких, знаешь, интересных или забавных, или смешных вещах. И там реально 100 людей. Ты мне сначала, когда я тебя назвала, не поверил, как и сколько это длится. Это длится буквально, ну, я бы сказала, от 4 до 7 минут. Ты уже посмотрел?
Нет, я не посмотрел, но ты не поверишь. Буквально 3 часа назад мы были с Костей Пак в кофейне, и он мне говорит, ты знаешь канал Cut? И я такой, не, и он мне рассказал, да, в чем идея. Я просто искренне старался наш с тобой разговор забыть, чтобы у меня все было снова в новинку.
Понимаю. Как раз-таки совпало, что я на него наткнулась незадолго после того, как выпустила свое видео «Ты счастлив?». И как-то это меня еще какие-то... То есть мне даже... Ну, как сказать? Я не знаю, изменилось ли бы что-то в том видео, если бы я посмотрела их сначала, потому что у меня все-таки другой формат был. Но они меня сейчас еще больше зарядили и вдохновляют на то, чтобы еще как-то поэкспериментировать с большим количеством людей, которых ты знаешь или не знаешь. Это очень-очень интересно.
Да, я согласен, потому что часто мы копаемся в каких-то там своих проблемах, в своем опыте и думаем, что ни у кого-то такого не было. Вот, и узнать. Мне Костя рассказал о том, что там очень классные видео про стереотипы, когда кто-то пытается угадать, какой религии принадлежит.
Да, это тоже у них очень... Вот я поэтому говорю, что последние видео все практически, которые они выпускают, у них есть такое, что там несколько человек вызывается, вокруг них... Надо угадать, например, кто этнически черный.
Да.
Да, и там разное, на самом деле, это тебя открывает глаза на то, что не каждый человек, которого ты обзовешь, или наоборот, не подумаешь, что он черным, является этнически черным. Или, например, кто из присутствующих там девственник или девственница. И это тоже там люди говорят, почему там есть какой-то там 60-летний старичок, знаешь, которого никогда этого не было. Или наоборот, девушки, которые там как-то рассуждают на эту тему. То есть такие очень интересные вещи.
Да.
Именно. По-доброму и социальные, и такие очень качественно сделанные.
Да, не, я обязательно посмотрю, потому что все, что касается стереотипов, очень хочется от этого избавляться, и чем больше этого посмотришь, узнаешь, тем лучше. Мой следующий персонаж, о котором я хочу рассказать, занимается инвестированием, он предприниматель, и я, на самом деле, о нем узнал довольно давно, послушав подкаст с ним у Тима Ферриса, и я... Уже тогда понял, насколько он классный, потому что я переслушал, по-моему, дважды подкаст, и таких людей не так много, которых бы я хотел переслушать. Зовут его Навал Равикант, и я просто случайно снова набрел на него в Твиттере, его там можно найти прямо именно так, Навал. У него там в статусе, ну или типа в биографии есть ссылка на подкаст, который они записывали в начале прошлого года, и я его послушал, и я офигел от того, насколько это интересно, насколько ты думаешь, вот как человек может так формулировать мысли по сложным, по серьезным вопросам, это просто восторг. Его очень ценят в технологическом сообществе, потому что он и среди инвесторов очень популярен, потому что он создатель AngelList, это такой сервис по привлечению инвестиций в ваши стартапы. Он сейчас много уделяет внимания криптовалютам, И тоже, кстати, благодаря ему я хотя бы как-то сформировал понимание того, что же это такое, потому что меня тут спрашивали, и я вижу, как вокруг этого сейчас много-много всего, но я все равно не понимал, насколько же это важная вещь. А на самом деле криптовалюта — это, ну, как он говорит, возможно, следующая такая большая вещь, которая изменит мир. И, например, если такая из недавнего, это было там появление компьютеров персональных, и, например, Билл Гейтс до сих пор был самым там богатым человеком в мире, следующий революция была это интернет. И сейчас прошло там 20 лет после бума вот этих интернет-больших стартапов, проектов, и создатель Амазона уже обгоняет по капиталу, по состоянию тех, кто создавал вот эту компьютерную революцию, Билла Гейтса и так далее. И вот он говорит о том, что, скорее всего, блокчейн-технология, криптовалюты — это следующая вот эта вещь, которая изменит то, как мы вообще взаимодействуем. И вот эта вся децентрализация — это не просто какой-то новый вид валюты. Это, на самом деле, гораздо больше, чем просто деньги, потому что применение огромное количество, и самые интересные применения — это те, о которых мы еще даже и не подозреваем, и это в руках там, нашего поколения в том числе. Поэтому через там, 10-20 лет это будет вообще обычными вещами. И если сейчас там тот же биткоин, например, может обрабатывать 3, 4, 5 операций в секунду, то через несколько лет эта проблема будет решена, потому что у визы там десятки тысяч, насколько я знаю, операций в секунду. И таких мощностей достигнуть с помощью блокчейна тяжело, но к этому все придет, и он будет работать быстро. И на самом деле огромное количество проблем у всех этих блокчейн-историй, блокчейн-проектов, криптовалют, и их будут решать, и будут решать именно специалисты нашего времени. И это, мне кажется, очень, на самом деле, перспективное направление в развитии, например, если ты где-то в разработке, потому что блокчейн-технологии, они, я так понял, отдельно. Я не знаю, что-нибудь ты слышал о них вот внутри, не знаю, университета, может быть, среди друзей?
Ну, я знаю, что там такая хардкорная уже наука и математика. Я понимаю в теории, как эта технология работает, но я даже не видела имплементацию кода, да, то есть я бы тоже не совсем бы смогла это, грубо говоря, на бумаге или на коде объяснить.
В общем, технология сложная, и если вы хотите как-то немножко вникать, опять же, Навал говорит о том, что бесполезно покупать книжки, потому что они устаревают, пока они выйдут. Лучше всего читать Твиттер, и он там, например, сам читает и часто репостит Виталика. Черт возьми, забыл, какая у него фамилия, но Виталик — это создатель второй популярности криптовалюты эфира, Ethereum, если по-английски. И вышло так прикольно то, что создатель блокчейна — это непонятно вообще кто, то есть там есть Такоши Накамото, я сейчас что-то тоже могу неправильно назвать, но это на самом деле инкогнито, которого никто не знает, и вот это тоже удивительно. Но из-за того, что Виталик — единственный публичный персонаж, который создал вторую по популярности валюту, весь хайп падает на него, и прикольно, что это русский парень. Виталик Бутерин. Если вы вобьете в YouTube, то у него есть много видео и на русском, можно посмотреть, как он все это рассказывает. Короче, да, я хочу вернуться, на самом деле, к Навалу, потому что то, о чем он говорит, это очень интересно. Например, он очень классно описывает счастье как состояние, в котором ты не испытываешь каких-то излишних желаний, беспокойств про будущее или сожалений о прошлом. То есть счастье — это не про грусть или про позитив и какой-то там, не знаю, радость. Это именно про отсутствие лишних желаний и наслаждения тем моментом, который есть сейчас.
Мне кто-то недавно сказал очень интересную формулу. Вот счастье, как ты описываешь, что счастье — это reality minus expectation. То есть, если твое expectation, твои ожидания превосходят реальность, то оно, скажем, в негативном будет.
Это факт. И по этому поводу я очень рекомендую книгу «Спотыкаясь о счастье», потому что там как раз рассказывается о том, насколько мы хреново вообще можем предсказывать будущее. И мало того, что плохо можем предсказать будущее, мы плохо помним прошлое. Очень плохо. Мы на самом деле все забываем, все додумываем. И мне в твоей формуле не хватает того, что нужно еще и не париться о прошлом. Потому что я знаю очень многое количество людей, которые реально беспокоятся о том, что у них было, им за это стыдно, или им хотелось бы что-то изменить, но вот состояние счастья — это когда ты понимаешь, что было и было, будет и будет, я делаю сейчас, что, возможно, даст, да, плоды в будущем, но пытаться об этом как-то слишком переживать и слишком волноваться не очень. Также в этом подкасте мне понравилось, он дал такую классную цитату Уоррена Баффета, насколько я знаю, о том, что надо, например, не критиковать человека, а критиковать подход. И при этом можно mm-hmm. хвалить конкретного человека, но не хвалить какой-то конкретный подход. Тоже очень хорошая вещь. Я заметил то, что я применяю в жизни, ну, как-то неосознанно еще до того, как услышал эту цитату. Потому что действительно, когда ты вступаешь в какую-то, ну, не спор, а какую-то дискуссию с кем-то, зачастую, переходя на личности, человек это более в штыки воспринимает. А если ты говоришь, что, ну, вот мне такой подход, например, не очень подходит, я вот делаю лучше вот так вот, а не вот так вот, и человек себя с этим может как-то проще сассоциировать, и, да. опять же, если там брать когнитивные искажения, потому что у нас есть большое желание оставаться в том статусе, который у нас есть, и я, кстати, даже выписывал себе когнитивные ошибки, это ошибки нашего мышления, и одно из них — это отклонение в сторону статуса кво, это одно из когнитивных искажений, выражающееся в тенденции людей желать, чтобы вещи оставались приблизительно теми же самыми, то есть сохраняли статус кво. И эффект возникает из-за того, что ущерб от потери статуса кво воспринимается как больший, чем потенциальная выгода при его смене на альтернативный вариант. И из-за этого мы так тяжело меняем свое мнение по каким-то вещам, нам сложно признать, что мы неправы, нам сложно признать, что мы заблуждаемся. И, ну, это, опять же, один из, наверное, сказать, критериев и один из важных элементов критического мышления и какого-то научного познания там, мира, когда ты можешь ставить под сомнение, и ты, точнее, обязан всегда ставить под сомнение не только убеждения кого-то, а еще и свои собственные. И, ну, это уже такой, может быть, next level, но всегда надо быть неуверенным в том, что ты говоришь, и думать о том, откуда ты взял информацию, почему ты в нее веришь или не веришь, и вообще, насколько она достоверная. Короче, Навал говорит о разных вещах, очень интересно, и прям стал для меня таким вдохновляющим за последнее время, очень рад его читать в Твиттере. Есть ли у тебя что-то еще?
На самом деле,
нет. Да, примерно все?
Да. Примерно все.
Я думаю, что у меня тоже. Мы с тобой прям очень много всего обсудили. И...
Да, и для себя нового много обсудили, хотя думали, что будет повторение.
Да, и несмотря на то, что вроде бы мы тут все снова здоровы, но я совсем, конечно, даже не подозревал про твой опыт. Потому что вот у людей, опять же, есть по поводу ментального состояния, какие-то заблуждения о том, что там депрессии не существует, о том, что наше состояние головы или там, не знаю, психическое, оно не так важно, и мы сами можем с ним справиться, но, как оказывается, депрессия — это абсолютно установленная болезнь, которая связана изменением биохимии, которая протекает в нашей голове, там, с нейромедиаторами это может быть связано и т.д. и т.п. И это, на самом деле, тоже надо лечить, и это все могут быть очень-очень серьезные вещи, и если вы долго в состоянии депрессии, то вот этот стресс, он накапливается и влияет очень отрицательно на, мало того, что просто качество жизни, а и на ваше тело, и на все-все-все.
Абсолютно. Причем, к сожалению, в постсоветском пространстве, в странах СНГ к этому очень несерьезные отношения, и многие там, ну, а что ты депрессуешь, это типа возьми себя в руки. Но, к счастью, как бы за границей, мне кажется, потихоньку это приходит к нам, осознание того, что с этим надо идти к врачу и хотя бы провериться, и есть разные варианты выхода из этого состояния, от антидепрессантов до терапии и так далее.
Да, ладно, не будем больше о грустном. Спасибо большое, Даша, было очень интересно.
Спасибо тебе, Кирилл.
И это был второй выпуск нашего кетчап. Видимо, услышимся уже через еще полгода, летом.
Через примерно, да.
Да, мне кажется, что это нормальный период, за который накапливается, да.
Можно обложить себя, как это сказать, поднакопить вещей, которые стоят того, чтобы рассказать им.
И более того, как-то порефлексировать на эти темы и, может быть, какие-то более глобальные для себя штуки рассказать. Надеюсь, что и вам было интересно. Услышимся в следующих эпизодах. Обязательно заходите в описание, у нас будут там все ссылочки. Я постараюсь собрать все, что мы обсудили. Ох, не представляю, сколько там будет будет пунктов. И обязательно заходите на канал Даши, находите нас везде, нам будет приятно, и пишите, что вы думаете.
На канал Кирилла.
О, да. Вообще. И пишите, как вам, чего было интересно. И, кстати, обязательно советуйте нам какие-нибудь штуки, может быть, связанные со всем тем, что, да, мы обсудили, потому что мы будем только рады, и мы всегда в поиске чего-нибудь классного, интересного и полезного. Все, до скорых встреч, всем счастливо и пока-пока.
Пока-пока.